Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Татьяна Сударикова, клинический социальный перинатальный психолог. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, отец Максим.
Мы продолжим разговор, начатый в прошлый раз, поэтому сразу для тех, кто впервые слушает программу этого года с Татьяной Юрьевной Судариковой, значит, отправляю вас еще и к предыдущим нашим записям. Там было интересно и горячо. Сегодня мы продолжим разговор на тему ложных ожиданий от брака. Вообще, это тема, которая мы так или иначе касаемся во многих наших программах этого года, как неверные установки заранее на брак, как они влияют, как они портят, соответственно, нам жизнь. И вот сегодня мы поговорим о таком странном звере, которого постоянно упоминают, которого непонятно как за что схватить, вычислить и поймать, а зрелости, потому что я все время это тоже слышу. Ну, это вот незрелые люди, они недостаточно, там еще не какие-то дети, это инфантильное поведение. Но если еще с инфантильным поведением как-то можно сориентироваться, то вот что такое зрелая личность, что такое зрелое поведение, вот это прям обязательно мы сегодня должны раскрыть.
Обязательно, давайте это сделаем. Действительно, мы постоянно об этом говорим. И слушатель, наверное, замучился уже искать в интернете, что же это такое, ну или просто оставляет эту тему на самотек. А самое неприятное, что мне бы совсем не хотелось, то, чтобы слушатель, примеряя наши эфиры к себе, понимали, что что-то с ними не так. Вот сегодня давайте попробуем сделать максимум для того, чтобы люди все-таки нашли в себе признаки зрелости. Это очень важно, потому что нельзя быть максимально незрелой личностью. Максимально
незрелый слушаю, человек, да, это подросток. Я прям чувствую себя незрелым, да, я прям какой-то ребенок, да. Несмотря
на вот свой почти 60. По возрасту мы незрелые, когда мы подростки, 14, 15, даже 16 иногда лет, но потом все-таки какая-то взрослость появляется у человека. Но это самое главное, и, пожалуйста, слушатели, вы тоже знаете это, что так должно быть. Это по возрасту положено.
То есть, когда мы говорим о незрелости, мы, с одной стороны, не должны уподобляться тем самым трем героям в лодке, не считая собаки, да, которые, открыв медицинскую энциклопедию, нашли у себя все болезни, кроме родовой горячки.
Да? Именно так, да, да. Но и при этом я больше скажу, что студенты разных психиатрических вузов точно так же находят у себя многие. Да, да, и не только психиатрических. Вот мы на клиниках, когда учились, точно так же мы все у себя находили. Вот. Но это не об этом сегодня.
Да.
Сегодня все-таки
о зрелости. О незрелости.
Знаете, о незрелости тоже придется все-таки говорить, потому что когда мы говорим о тех ожиданиях, которые женщина, например, женщина, на самом деле мужчина тоже, накладывает на предстоящий брак, он уже ведет себя незрело, накладывая какие-то вот те негативные ожидания, которые мы сегодня раскроем.
Ну все, я поплыл. Ведь ожидания от брака – это же основа мотивации. То есть я ожидаю чего-то, и это меня мотивирует. Или, наоборот, демотивирует. Например, я ожидаю, что современные все женщины, там какой-нибудь скрытый матриархат или явный, вообще меня будут загонять под каблук, от меня будут что-нибудь требовать, потом, наоборот, со мной разведутся, и заставят платить алименты, отберут детей. Вот, и вот эти ожидания меня демотивируют. И,
конечно,
наоборот, ожидание положительное, что у меня будет рядом любимый человек, настоящий друг, преданная жена, спутница, которая будет меня поддерживать, которая родит мне детишек, которая пойдет за мной, как за мужем. Наоборот, меня мотивирует, я буду искать именно такую и буду именно этого ждать. Это незрелое ожидание.
Смотрите, какой здесь тонкий есть момент. Как хорошо, что вы вот так прям это разграничили, потому что вот то, что вы во второй части сказали, что у меня будет прекрасная жена, вот незрелое ожидание – это когда вот это все она должна будет делать сама и привносить в наш брак сама. А я тут как бы просто буду получателем этих услуг, ну, так скажем, да, грубо, и буду просто жить, наслаждаться жизнью, потому что у меня будет вот такая жена, вот такие вот у меня будут дети, вот такая у меня будет семья, вот такая у меня будет хозяйственность, да, так какая-то вот организованная. Ну, не, конечно же, не мной. Ну, как это? Я же вот ожидаю этого от жены. Она такая должна быть. И женщины на такое действительно часто очень покупаются и пытаются это все организовать. Мы с вами, помните, в прошлый раз начали даже с этой темы, когда моей любви хватит на двоих.
Да.
Вот это и есть тот самый момент, когда вот с точки зрения мужчины, например, есть ожидание, что пусть меня любят, а я буду позволять себя любить, и тогда этой любви одной хватит нам на всех, на семью, на детей, и еще моей маме достанется.
Ну, то есть, если я ожидаю, что вот это все у меня будет, и я сам буду очень стараться, то это уже...
Это зрело. Конечно, конечно. А вы тогда не живете ожиданиями. Вы тогда выстраиваете то, согласно чему вы действуете. Ну, то есть вы выстроили какие-то планы, да, на будущее. И вообще есть признаки здоровых отношений. Я очень надеюсь, что слушатели сегодня найдут у себя признаки здоровых отношений. Потому что в том числе это общие планы, когда они есть.
Ну,
это...
То есть то, о чем, если мы говорим о до брака, то, о чем мы договариваемся на берегу. А если говорим в браке, то это тоже какие-то, допустим...
В браке это подкрепляется. Уже потому что вы живете, жизнь, она каждый день происходит, каждый день новый день. И когда есть общие планы, это говорит о том, что вы уже забрасываете в будущее какую-то удочку, да, пускай даже ожидания, неважно, да, там уже есть вот эти планы, и вы их готовы вместе.
Ну вот мы в одной из наших прошлых программ с Вероникой Вихтер как раз говорили о том, что они на берегу до брака. А Вероника пришла в студию со своим четвертым ребенком. Вот. И они на берегу договорились, что у них будет четверо детей, а там посмотрим. Так. Вот это зрелое было. Простите, что я про конкретного человека, да, вот такое вот заранее построение совместных планов о том, что вот у нас будет как минимум четверо детей.
Ну, то об этом договариваются люди. Это то нормально, так бывает.
Само по себе целеполагание и ожидания не являются признаками незрелого.
Нет, не являются. Просто более зрелое, знаете, как нет предела совершенства, правильно?
Да.
Вот более зрелое решение, когда на берегу пара говорит, мы будем стремиться, например, к четырем детям. Вот тебе хорошо четыре ребенка? Да, и мне хорошо. Давай, давай двигаться в эту сторону. Но вдруг, если что, они могут в какой-то момент как-то изменить. А там посмотрим то же самое, это же касается вот этого, а вдруг что? И пять можно родить, и шесть.
Ну вот у меня есть одна знакомая пара, там прям такая довольно обидная ситуация, ну, с точки зрения жены. Они на берегу договорились о том, что детишек будет много. Там не была озвучена цифра, но что как бы мы рожаем.
Ну, много.
Ну, рожаем, да. Как позволит здоровье, как позволит там обстоятельства. Ну, то есть без экстремизма. Не то, что прямо вот запредельно много, да. Или даже вот не так жестко, как некоторые совсем по-православному так договорят, сколько Бог даст. Вот. А с тем, что, ну, вообще детишек будет много. А потом в какой-то момент после рождения первого ребенка муж такой говорит, ну, хватит. А жена говорит, мы же договаривались. А он прямо вот этими словами, я не помню, из какого-то детского мультика, ты же слово дал, да? Я дал, я и обратно взял. То есть как бы я вот сейчас смотрю и понимаю, что я не хочу.
Ну вот когда дал-взял, это не зрело, конечно, а когда аргументировано, когда объяснение идет. Слушайте, ну ситуаций, правда, очень много таких, когда одного рожают и хорошо. Хотя бы
ну,
одного.
Это понятно, да. Ну, слушайте, всегда же есть какие-то доводы. У кого-то, как
да,
известно...
Да, просто кто-то об этом не говорит.
Хлеба нет, а у кого-то икра не того цвета.
Да,
это же
так.
Ожидания, это тоже очень разные. И понятно, что если... Наверное, я просто как бы этот вопрос допродолжу и вернемся к зрелости, да? То есть и чего в этой ситуации делать? Вот той самой стороне, которая себя считает потерпевшей в этой ситуации, что вот женщина настраивалась на детность, ладно, там не многодетность, а есть вот один ребенок, а дальше муж говорит, ну и все.
Здесь потерпевшие, может быть, обе стороны.
Я понимаю, я поэтому в кавычки это слово взял, потому что понятно же, да, что обстоятельства, по которым, например, муж или, соответственно, жена отказывается от детей, могут быть настолько разные, начиная там от сложных отношений с этим человеком, когда... Тебе вдруг не хочется от него детей. Вот, и кончает там какими-то внутренними заморочками,
да-да-да,
тараканами.
Здесь тоже могут быть очень серьезную роль сыграть ожидания, потому что муж мог ожидать, что жена будет такой мамой, вот такой мамой, как у него в голове мама.
Угу.
Ну, неважно, его это мама или просто образ какой-то сформировался, да? А она не такая. Это тоже может быть такой, знаете, облом, который может на такое повлиять. На самом деле еще может быть много причин, не только икра, да, или там что.
Да, ну,
то есть не только финансовая сторона. А, ну, много-много личностных каких-то штук. штука вылезает. Тем более, знаете, ведь мы так сложилось, что мы ассоциируем своих детей нашего пола с нами маленькими. И иногда это очень травматично оказывается для некоторых семей. И вот, грубо говоря, роди вот эта семья сначала мальчика, и вот этот папа, он мог об этого мальчика очень серьезно травмироваться. К сожалению, такое бывает. Это не значит, давайте у всех так это будет, да? Но да, к сожалению, это огромное препятствие на пути рождения дальнейших детей, последующих. Потому что хорошо, если папа обладает достаточной взрослостью, опять же, да, зрелостью для саморефлексии, для того, чтобы понимать вообще, что с ним происходит. Что не ребенок плохой, не ребенок какой-то не такой, не он плохой отец. Потому что, конечно, он будет на себя все это переносить, он будет чувствовать себя там каким-то недостаточно, да, прекрасным папой, такой проигрыш личный, да, перед самим собой и перед собственными даже ожиданиями. Или там со своим папой себя сравнивает, который был прекрасный. Или наоборот, со своим папой сравнивает, который был ужасный. Ужасный, да. Он похож, оказывается. Вот, понимаете, и об этом, обо все вот этот папа ранится, и он говорит, давай больше не будем экспериментов, все нормально, и так одного ребенка родили, дай бог этого воспитать как-нибудь, вырастить, да, хотя бы. Вот здесь важно вот этот момент, если папа может саморефлексии обладает и может это все обдумать, конечно, ему надо бы с этим что-то сделать. Потому что это личностные, да, его проблемы ведут вот к таким решениям. Вот. А вторая сторона, которая жена, да, которая ожидала вообще-то, что они родят много детей, она вообще этого не понимает. Для нее это совершенно другой мир. Она, ну, не имеет даже туда доступа. Что самое интересное, они вот муж и жена, они обо всем, может быть, даже разговаривают, они очень во многом искренне друг с другом и откровенны. Но вот в каких-то таких личностных моментах для нее это темный лес. Это настолько невидимое что-то, что происходит с мужем, она видит только поверхностно. Ты не прав, ты обещал, мы хотели. Вот все вот то, о чем они договорились, у нее-то нет таких проблем. У нее, ну да, там, может быть, послеродовые какие-то сложности, там, организм, да, вот эта вся адаптация, ну, мало ли.
Ну, или даже там были, но она их преодолела.
Преодолела как-то, да, и вдруг, бах, оказывается, что у мужа-то что-то посерьезней. Она не понимает, что с ним происходит. И вот это непонимание, поверьте, это тоже нормально. Не понимать, какие на самом деле причины ведут вот к такому решению супруга. Поэтому разговаривать и разговаривать и разговаривать.
Слушайте, вот я хотел вас спросить. Вот вы сказали такую ключевую, на мой взгляд, фразу, что у нее туда нет доступа. Мы тут в одном чате поповском разговаривали о духовниках, и кто-то из батюшек сказал, что, наверное, матушка — это лучший духовник, а я возразил, говорю, нет, матушка — это лучший психолог. И привел пример из собственной жизни, какая чудесная у меня матушка, я тут пришел домой злой, сердитый, там, наехал на нее, так поругал, здесь поругал, раздраженный весь. И она мне говорит, ты, наверное, чувствуешь себя в чем-то виноватым передо мной, поэтому такой злой сегодня. И я такой думаю, вах, как точно, и прям всякая злость куда-то исчезла, и я понял, что я виноват сегодня конкретно. Не в смысле, что я виноват, а я чувствую себя виноватым. И это была такой классная, точечный психологический, ну, укол в хорошем смысле этого слова, не подкол, а именно вот такой врачебный укол. И после этого я прям пишу, наверное, матушка лучший психолог. Я понимаю, что у нее есть доступ к моим каким-то внутренним чувствам. Ну, понятно, что мы 36 лет вместе.
Да, понятно, у вас не один ребенок родился, правда, да, недавно.
Да, знает как облупленного. Вот, но вот эта вот возможность для друг друга быть, это же чисто психологическое решение,
да, с ее стороны. Интервенция называется.
Да. Прямо и она, я понял, что это с любовью сказано. Она не стала не оправдываться, что она виновата, не стала меня обвинять. Она мне предложила как бы вариант того, что со мной происходит, и попала в точку. И все, я сдулся, как шарик, вся моя.
А теперь давайте посмотрим на это с точки зрения зрелости.
Да.
У вас была зрелая, здоровая реакция на это. Незрелый юноша, ну, мужчина, неважно какого возраста, потому что юношей можно быть и в 60 лет.
Конечно.
Да. Отреагировал бы, я виноват перед тобой, да что ты придумываешь себе, тебе бы только устроить скандал и прочее разное вот негативное, то, что привело бы к еще большему накалу страстей, потому что психологом быть надо очень аккуратно. Ваша матушка молодец, она гений. Она умеет, она подобрала инструментарий, она умеет вот это применить именно в нужный момент. И самое главное, вы откликаетесь здоровой реакцией. Потому что, ну, поверьте, если такое скажет кто-то дома сегодня, да, вот услышав такой совет, это не совет.
Нет, это не
очень
совет.
Индивидуально. Это должно работать именно в вашей семье. Вот в вашей семье это суперское сработало. Я
вам
вас поздравляю.
Все-таки нет, да, такого доступа? Нет. Я просто действительно знаю, что я не могу указывать моей жене на мои недостатки, и по большому счету она тоже мне не может указывать на мои недостатки. Это не тот человек.
Вы только ей третий... на ее не можете,
ну, конечно,
указывать?
А, вот. Конечно, угу. Иначе это воспринимается как наезд. Угу. Ну, как бы, и она, естественно, да? будет защищаться.
Да.
И я тоже буду, естественно, защищаться, если она будет мне рассказывать, какой я плохой. Я не хочу быть плохим. Я... То есть, и в этом смысле нету доступа, да?
В этом смысле у вас есть определенная, как это называется, деликатность друг к другу. А все-таки вы бережете друг друга. Потому
ну,
что...
попробуй, не побережешь. Ты что не сказал, сразу ага. по щам.
Так сколько семей не бережет друг друга? Критика без спроса, пожалуйста, вот льется как угодно. Ты не такой, ты не сякой, ты не эдакий. А вот посмотри на мужа, там, моей подруги и так далее. Вот это как раз очень-очень незрелое поведение. Вообще, что такое зрелость? Что такое зрелость?
Вот что такое зрелость,
это да. способность понимать, что происходит с другими людьми, и самое главное, слышать собственные потребности, на основании которых ты понимаешь, что с тобой сейчас происходит. А потребности других людей только через это имеют доступность. То есть, когда я понимаю, что прямо сейчас я голодная, я себя кормлю. Я не жду этого от других людей. Я не навешиваю на других задачу услышать, что там со мной происходит. Голодная я или какая? Или замерзла, mm-hmm. да, как в том анекдоте?
Ну да.
Я этого не жду от других людей. Я это делаю сама для себя. Не потому, что я сильная, независимая женщина. Нет, я просто человек, у которого есть потребности, как любой другой человек. У нас у всех есть какие-то потребности, и наша главная зрелая задача – научиться их в себе слышать. И когда мы сами можем себе эти потребности обслужить, пускай так скажем, да, тогда мы не будем от других этого ожидать, и у нас меньше будет вот этого негатива к другим людям. Потому что, конечно же, они не слышат, не видят, глухие, слепые, равнодушные, какие угодно, да? В то же самое в семье происходит. Когда муж приходит молчаливый, ворчливый, даже не ворчливый, да, именно замкнутый такой, холодный, с работы, и швыряет, кидает, роняет, случайно даже там бьется обо что-то ногой там, или так далее, у жены нет задачи, самой главной, угадать, что с ним сейчас. Он просто злой, потому что голодный. У него на работе что-то произошло, по дороге с работы что-то... Ну, то есть она же никогда в жизни не догадается.
Не догадается,
конечно. А фантазия у людей развитая штука. Это, в общем, мы можем себе столько всего нафантазировать. Иногда зря.
Ну, конечно.
Вот. И это неконтролируемо начинается, и у жены иногда автоматически чувство вины. Это у меня, наверное, не убрано. Вот он пришел, увидел сразу, а мусорный пакет, зачем я ему поставила? Она-то ожидала, что он придет, вынесет его, например... Да, а он увидел, вот, обошел вокруг, не вынес ничего, например, отреагировал так, и она начинает думать, что она что-то не так сделала, что, не знаю, в доме не тем супом пахнет. Ну вот, понимаете?
Слушайте, но это я могу сказать точно,
незрело.
Очень часто бывает, я помню, у меня первые 10 лет семейной жизни, я помню революцию, которая произошла в моих мозгах лет через 10 уже семейной жизни, в счастливые, замечательные, лучшие годы. Я считал, что если у моей жены плохое настроение, или что-то там не клеится, или, не дай бог, она плачет, это связано со мной.
Вот. Да.
То есть, как бы, я не мог себе представить, что у нее могут быть радости и горести со мной не связанные. Какая-то это вот такая, то ли гордыня, то ли такая вот созависимость, то ли еще что-то.
Это, к сожалению, вот эта реакция до
пубертата. Ну, тогда мне было 20, понятно.
Это реакция, присуща детям до пубертата, до 10 лет, так скажем, даже не до пубертата.
То
до
есть, именно
лет.
Поэтому, когда уходит папа, когда развод, ребенок воспринимает, что папа уходит там не от мамы, а от меня, да, что все,
да.
все, что происходит, связано со мной.
Да, да, да.
То
да.
есть, на тот момент, на 25 я был еще в возрасте психологическом до пубертата.
Нет, это не об этом говорит. Это говорит о том, что у вас какие-то автоматические реакции сохранились оттуда. И со временем они могли у вас потихонечку рассеяться. Я надеюсь, это произошло к сегодняшнему
дню. Да, я говорю, я вот. Очень хорошо помню этот момент, когда я вдруг осознал, что у моей жены могут быть эмоции, как положительные, так и отрицательные, не связанные со мной. И в этом нет ничего, ни повода для ревности, ни унижения какого-то, ни еще что-то.
Да, прекрасное открытие.
Но вот я как раз в тот момент, у меня даже своя теория возникла. Я понимаю, что это чушь собачья, хотя я хотел бы с вами это обсудить. У меня возникла теория второго переходного возраста. Да, то есть, как бы первый переходный возраст, понятно, это когда ребенок открывает, ну, не ребенок, а подросток открывает себя, свои потребности, отделяет себя от других, требует уважать себя, свои интересы, там, позволяет себе там, не убираться в комнате, еще что-то, там, одеваться так, как ему самому нравится. Это вот такие важные признаки переходного возраста. И часто, как мне тогда казалось, потому что я сам как мне казалось, в этом застрял. В этом и остаются, что мои права должны уважать, а потом, когда я для себя открыл, что у других людей есть свои чувства, свои мысли, свои переживания, что моей жене не обязательно должно нравиться то кино, которое нравится мне, что совсем не обязательно ей должна нравиться та еда, которая нравится мне. И вот это вот открытие и уважение, и любовь к праву другого человека быть собой, даже самого любимого и близкого, там, родителей, детей своих собственных, жены или мужа. Я даже вот, поскольку это для меня было каким-то открытием, я и решил, что это еще один переходный возраст, как бы во взрослое состояние совсем. И я понял, что не все проходят его вообще по жизни.
Так
что
и есть.
Первый переходный возраст почти все проходят, мало кто застревает совсем в детстве, а вот второй не все. Что скажете?
Да, я с вами согласна, батюшка. Вы прям молодец в этом смысле. Такая аналитическая работа. На самом деле переходных возрастов много в течение жизни.
Да.
Но вы именно вот взяли подростковый, когда идет такая централизация, да? А кто я, а что я, а что я могу, а что я умею и вообще на что я имею право и так далее. К зрелости как раз о том, о чем мы сегодня говорим. Потому что вот это осознание, что оказывается у людей есть чувства, эмоции, и они не связаны именно со мной. То есть я могу выйти из вот этого, из центра круга вселенной, да, а она, оказывается, не вокруг меня вращается. Оказывается, очень много вселенных-то этих вот, да, вокруг ходячих на двух ножках. И у каждого есть какие-то свои мысли, чувства, соображения, реакции, опять же, основанные на тех самых детских переживаниях, на том, как они прожили подростковый возраст. И вот этот момент вдруг осознания, что я не влияю на всех, а у других есть что-то свое личное, вот это и есть то самое взросление, которое просто необходимо каждому человеку. Очень жаль, что второй этап, вот этот, который вы сейчас описали, очень жаль, что его переживают не все. И, конечно, да, в подростковом возрасте многие застревают. Ну, правда, я работаю с людьми, вижу, как и в 40 лет некоторые еще застряли в 12-13. И, ну, так вот, у них общая такая зрелость именно на том уровне, когда все вокруг вот, должны выполнять какие-то мои...
Я генерализировал эту идею, потому что я вдруг увидел, разговаривая, ну, не в смысле только на своем примере, но и на примере других людей, поскольку статистика-то у меня сумасшедшая тоже, как у практикующего, работающего с людьми человека, я обнаружил, что во всех областях мужчина особенно, ну, я со стороны мужчины на это смотрел, что если юному мужчине, даже в браке уже, ему важно самому быть счастливым, это даже в интимных отношениях проявляется. Юному мужчине важно обладание и собственное удовольствие. То зрелому мужчине становится это не так важным. Ему становится важно, насколько моя жена со мной счастлива, насколько ей со мной хорошо. Во всех областях, начиная от интимной и кончая какими-то вопросами там, возвышенными, духовными, еще чем-то.
Да, это и есть зрелость. Да. Я свои потребности удовлетворил. И я теперь готов удовлетворять чужие потребности, ну, не совсем чужие, да, близких людей, те, которые вот мне дороги.
Но они... перескочить, наверное, этот этап нельзя.
Перескочить
своих.
Нет, его надо пережить.
Да. То есть невозможно пережить сразу второй переходный возраст, не прожив первый.
Невозможно, к сожалению. Потому что пока мы подростки, мы как раз и можем получить доступ вот к этим самым своим собственным чувствам, переживаниям и потребностям, которые потом мы можем уже как-то взрослить.
То есть
пока
ты
мы
должен это
возрасте...
прочувствовать на
да.
себе?
Да-да-да, вот этот бунт, он же неспроста, мы с вами как раз эту тему тоже уже обсуждали, но он же неспроста, это он как раз для того, чтобы отделиться от родителей и вот этот внешний локус контроля немножко снизить для того, чтобы появился свой собственный. Те, у кого не получается пройти переходный возраст, у них не появляется свой собственный локус, они не видят себя, они не понимают, замерзли они или голодные. Да, давайте на том же. Они не понимают, что они хотят. И они так и дальше продолжают жить и ожидать от других, что другие как-то им это скажут, им это удовлетворят. Вот почему так важна сепарация? Это тоже, кстати, одна из важнейших этапов, да, зрелости человека. Мы же не говорим о том, чтобы разругаться со всеми. Сепарация, да, что это такое? Сепаратизм. Да,
да,
это
да, да.
Что-то
ну,
очень ругательное.
Слово обидное, я, правда, к нему уже давно привык, но звучит
да, обидно. Оно избитое и хорошо, наверное, да. Что к нему уже эмоциональная устойчивость выработалась. Это не такое ругательное звучит слово. Но все-таки вот это отделение... Оно же самое важное, именно эмоциональное отделение, когда я не просто мне плевать на то, как там другие себя чувствуют. Нет, взрослая сепарация, именно когда взросление происходит, не наотмашь сепарироваться всех дубиной, да, от себя отрезать, а именно взрослое, спокойное понимание, что да, вот я сейчас хочу есть. Спокойное понимание. Не то, что я тут вообще-то. Хочу есть, а не то, что вы тут все сидите и не понимаете этого. А спокойная, да, ну я хочу есть, ну я могу сейчас потерпеть? Ну да, наверное, могу. Я же не малыш там в 2 месяца, который не может, да, и он кричит. Я потерплю, я еду с работы, я взрослый дядька, я приду домой, да, я очень голодный, я обедал там когда-то вчера, и я, конечно, хочу есть, но я не буду всех пинать, потому что я голодный. Я понимаю это, сейчас я эту потребность себе удовлетворю. Мне стоит просто доехать до дома, там принимающая жена, понимающая жена. Хорошо, если жена тоже с работы едет прямо сейчас, и ничего там не приготовлено. Значит, я зайду, готовая еда, пожалуйста, вот все продается. Можно что-то быстро купить, приготовить. Не обязательно готовую еду. Ну да, что-то можно себе как-то организовать. Или у нас там в морозилке что-то лежит, что можно быстро, да, достать. Ну, в общем, это решаемое все. И вот это как раз сепарация взрослая, нормальная, здоровая. Это спокойное понимание. Я сейчас чувствую вот это. И я буду сам этим управлять. Потому что в подростковом возрасте идет вот этот отбой, да, родители, они мной управляют, все, да, мне да, это да, не да, надо. Да. И вот этот контроль отшибается, сопротивление идет максимально. И знаете, потом это как закрепляется. Вот, например, я не ложусь спать, когда устала, потому что кто такая усталость, чтобы нам надо мной тут хозяйничать?
Да.
Понимаете, это вот закрепляется на таком уровне. Сейчас, может, звучало как шутка, но это не шутка. Потому что в подростковом возрасте вот это, эти родители вечно мне там что-то диктуют, я не буду их слушаться. Ну, а потом-то внутренний родитель тоже что-то диктует. И это-то вообще-то нормально, когда мы внутри себя понимаем, что сейчас вот себя надо немножечко заставить, да? Вот здесь мы что-то себя принуждаем. И вот это как раз активно растет в подростковом возрасте. Когда идет вот это понимание, да, как раз формирование лобных долей, отвечающих за мотивацию, за удерживание какой-то программы, действий, да, это все формируется где-то до 20-22 лет. У девочек немножечко раньше заканчивается, у мальчиков чуть дольше. Но все равно это формируется вот активно-активно в подростковом возрасте. Когда, да, я понимаю, что моей учебы хотят родители, но мне-то тоже, наверное, это для чего-то надо. И, значит, я могу себя где-то заставить, да, проснуться, куда-то поехать, что-то сделать. И вот это качество, оно постепенно-постепенно вдруг приобретает вот такую же ясность и понимание, вот как вы описали про чужие чувства и эмоции. Вот это вдруг, это происходит, что, ну да, я сама себе хозяин, именно поэтому я и делаю это, я делаю для себя. Я учусь для себя? Да. И поэтому с подростками важно разговаривать на взрослом языке и призывать их к этому. И прямо говорить, давай свою взрослость разбуди. Разбуди, просни ее, уже покажи ее, яви. Не ради меня, не для того, чтобы я порадовалась, как твоя мама или как твой папа, а для того, чтобы тебе самому легче было. Тебе это нужно, потому что, ну, слушай, взрослая жизнь впереди. Она длинная, она длиннее, чем вот эта учебная, да, деятельность, пока там в школе учишься или где-то. Она предполагает вообще-то, что ты будешь уметь это делать автоматически. От тебя остальные взрослые люди точно так же будут требовать и хотеть того же, что как демо-версия, да, дома, тебе это все показывают и рассказывают. Постепенно-постепенно подросток вырастет и приходит к тому, что, ну да, вообще-то это моя задача. Я хочу деньги заработать, я буду ходить на эту работу, я буду себя поднимать, просыпать, и ехать, точнее, не просыпать, а слово проспать, да?
А слово
проснуться, да, я, может, не искажаю сейчас русский язык. Ну, в общем, я буду себя поднимать за шкирку, как угодно, да, с некрасивым, ненакрашенным лицом я буду ехать на эту работу, потому что я взяла на себя определенные обязательства. И вот эти первые мучительные годы работы для многих, они прям мучительные, потому что лобные доли до конца не сформировались, те, кто работают еще пока учатся, да, они прям сталкиваются с тем, что это сложно. Вот есть, конечно, детишки, которые с самого детства очень сильно несут ответственность примерно за все. Да, сегодня мы не об этом, мы в общем, да, говорим.
А вот. Если вот не прожил человек этого этапа, вот когда я не понимаю, что я, голодный или холодный, или еще что-то, это прям вот в терапию надо куда-то идти, или это можно каким-то саморассуждением?
Можно саморассуждением, саморефлексией, конечно, конечно. Мы идем как
то
раз...
То есть прям спрашиваюсь, а чего я хочу?
Да, прислушиваться к себе. А я что сейчас, ну, опять же, да, замерзла или
я есть понимаю, хочу? Что это отдельная совсем тема, но она часто встречается, что я не только не знаю, чего я хочу, но я и не могу себе ничего позволить в соответствии с тем, что я хочу. Даже когда я могу себе что-то позволить, там, допустим, пойти купить готовые еды, она же дороже.
Да.
Вот, это, наверное, уже из другой области, да, это каких-то сценариев или еще чего-то.
Ну как, это все из области психологии все равно. Все, что мы сегодня говорим, упоминаем, все это из области психологии. Когда вы говорите идти на терапию, ну да, конечно, идти на терапию, но я как психолог, что еще могу сказать?
Да, я просто помню хорошо момент, когда я смог позволить себе купить дорогие зимние ботинки. Первый раз в жизни, это было очень давно, это тоже было каким-то открытием.
И как?
Классно.
Вот.
Прям классно.
А другой
сценарий
какой? Это
было каким-то принуждением. Я все, что эти деньги можно потратить на что угодно, но не на себя. Потому что есть куча добрых дел, которые можно сделать, есть куча людей, которые там есть каких-то приложений. А ты ходи в дранах. И это по-христиански. Как бы о себе не думать.
Да, да. Здесь можно эгоизм подвести как-то, да?
Да, и оно как-то вот тормозило, прям тормозило.
Конечно.
А в какой-то момент я понял, что нет, я могу себе позволить это. И это не значит, что я буду виноват. Вот это чувство вины за то, что ты себе что-то позволил вкусное съесть, например. Да, это тоже такая история, которую преодолевать бывает не так просто.
Это точно. У меня некоторые клиенты, знаете, сделали вывод. У меня сейчас сразу две истории вспомнилось. Одна сказала, я не настолько богатая, чтобы покупать дешевую обувь. Конкретно про обувь был разговор. Вот сейчас сказали про ботинки.
Да,
я вспомнила. А вторая сказала, я не настолько здоровая, чтобы питаться всякой ерундой. Ну, то есть она покупает как раз себе что-то более дорогое, там, в каких-то более таких, может, дорогих магазинах.
Но при этом я знаю людей, у которых было очень голодное детство.
Да.
И которые, наоборот, сейчас покупают все очень дорогое, как бы постоянно компенсируя ту детскую, что называется,
недоеденность. Вот насколько это зрело, как вы думаете, насколько
это зрело? Думаю, что нет.
Конечно, нет.
Думаю, что нет. И вот это вот, мне почему это так вот триггернуло-то, когда вы сказали, что я не настолько здоровая, чтобы покупать всякую ерунду. Я как раз вспомнил этого знакомого человека, который вот тоже замечательный. На идею, все, что продается в пятерочке, не вино, он распространил ее, этот мем, на слова, что все, что продается в пятерочке, не еда.
Вот. Нет, и не до такой
я степени. Начал с ним разговаривать, когда он говорит, ну, как бы, я не хочу портить свое здоровье. А когда я стал разговаривать с ним еще более подробно, выяснилось, что у него было очень голодное детство. И на самом деле он там ел непонятно что.
И вот где собака порылась, правда?
Да, да, да,
вот,
да,
вот.
Да.
Дело не в товарах, которые продаются,
конечно.
А в том, что едим конкретно. Да, там
да.
Конкретно вот в том клиентском случае это был просто с перекусов человек ушел на полноценное питание.
Нет, это хорошо как раз.
Конечно.
Это правильно.
Конечно.
Это правильно.
С ежедневных пельменей, так скажем,
да.
Она все-таки стала себе что-то готовить.
Возвращаемся к вопросу о зрелости.
Да.
Все-таки вот когда мы говорим, что человек в чем-то там не зрел, и он такой вот, как в той самой медицинской энциклопедии, слушая нас, обнаруживает, что он в чем-то не зрел, куда ему бежать? Или, в смысле, что ему делать? Какие-то книжки надо читать? Или там вообще не бояться говорить, ну, нормально, я не очень пока зрел, буду зреть. Что делать?
Признаться себе в этом – это уже круто. Да, поиск проблемы, когда уже есть какое-то ощущение, что что-то не так, наверное, где-то у меня нездоровые реакции в чем-то. Начинайте с себя. Конечно, самый простой.
И сразу, я такой плохой.
Ага.
Следующий шаг, да, значит, если у меня чего-то нет, если я где-то не отличник, значит, я плохой.
Да. Ну вот зачем это, да? Зачем это людям чувствовать себя плохими?
А попробуй не почувствуй. Попробуй не почувствуй, если чувствуешь. Это же, наверное, самая сложная история, работать с собственными чувствами.
Очень сложно, конечно. Просто с психологом это будет немножко быстрее. Мы можем самостоятельно с этим работать. Но я, опять же, да, я всегда голосую за психолога, за психотерапевта, за то, чтобы люди немножко убыстрили некую, да, повысили скорость достижения вот этой зрелости, потому что, ну, жили-жили до определенного возраста, там, сколько-то, 30 лет уже, да, нажили, но они же не должны еще 30 лет прожить для того, чтобы самостоятельно эту зрелость себе... Нет, это можно сделать побыстрее, просто помните, что книги по психологии не всегда работают,
да.
Потому что мы учитаем их, мы такие прям умнеем, понимаем, что, о, сколько всего нужного, интересного,
ужас-то
сейчас пойду
какой.
Применять,
да, да, да,
а оно
да.
Не работает автоматически никак, потому что все-таки у нас центр, да, в мозге есть, который управляет всем тем, что у нас автоматическое. Вот, и как раз перенастроить вот это помогает психолог, потому что всегда нужен рядом человек, который займет правильную позицию, такую активную, да, взрослую, с вами наравне, который будет наблюдать за тем процессом, который с вами происходит, и направлять именно в то русло, в какое надо. Потому что сам себе психолог, ну как сам себе стоматолог, опасненько.
Ну, да.
Можно себе наворотить там не пойми чего. Вот, конечно, много случаев, когда люди сами себе операцию делали в каких-то жизненных условиях, но все-таки, да, мы не об этом сейчас.
А как в этой ситуации сформулировать запрос? Я такой незрелый, помогите мне созреть? По-моему, это тоже не очень зрелый запрос.
Ну, приоткрыв немножко завесу психотерапевтической работы,
да.
Скажу, что это заметит психолог. Потому что то, о чем рассказывает обычно клиент, и сигнализирует о том, что у человека есть личностная незрелость. И задача именно психолога сказать человеку о том, что, знаете, вот ваши проблемы, которые есть, ну, понятно, бывает иногда приносит на терапию прям проблему, ее надо решить и все. И до свидания.
То есть все-таки ты идешь к специалисту, когда есть прям проблема.
А когда ворох проблем, вот когда прям не знаешь, что делать, и отвалится, и то не так, и это не устраивает, и что-то где-то опять же, я даже не знаю, с чего начать. Многие так приходят и говорят: слушайте, я не могу, у меня нет запроса определенного, мне просто все не нравится. Из чего состоит моя жизнь, как она устроена? Мне все не нравится. Здесь, ну, я, естественно, внимательно выслушиваю, что там дальше расскажет человек, потому что мало ли что там конкретно.
Ну,
иногда
конечно.
Все это конкретно, не знаю, муж, или конкретно ребенок, отношения с ним, или мама, или еще кто-то. Это так, ладно. А когда действительно и в одной, и в другой сфере, и со здоровьем не так, и где-то еще, ну, тут я
сглазили,
просто сообщаю.
Наверное.
Ой, да, не говорите. Такое вообще часто тоже бывает, что вот зря я кому-то что-то рассказала, свои планы, свои какие-то решения, надежды, и вот сглазили. И у меня это поэтому не получается. Видите, перекладывание своих неудач на других.
Ну, это же часто можно встретить, в том числе в православной литературе, не рассказывая о себе. Там, может быть, в серьезной литературе не будет написано, что тебя сглазят. Но, по сути дела, люди так это и читают. Вот,
конечно. Они что? Читают так, как хотят понимать, потому что если кто-то может взять ответственность за них, за их неудачи, это же прекрасно, это так удобно. Давайте все так будем делать. Нет, не надо.
Да.
Не надо.
Нет,
так
слушайте,
делать.
Тут ведь бывает вообще.
А как к этому относиться?
Психиатрия, на самом деле.
Ну,
я
да.
с этим тоже сталкиваюсь. Есть у меня одна знакомая в интернете, которая постоянно считает, что. Ну, как считает, она не прям глупая женщина-то, а достаточно умная, но она что-нибудь подумает плохое про своих родных и близких и уверена, что теперь им будет плохо. Пишет мне. Говорит: батюшка, что мне делать? Я говорю: ничего, одно и то же прям пишу. Ничего не будет, вы не владычица морская. От ваших мыслей в жизни ваших близких ничего не случится. И она успокаивается. Потом опять что-нибудь такое подумает, опять мне пишет. И я уже потом не стал ей говорить про владычицу морскую. Я понял, что вот она не может по-другому с этим справиться. Мысли-то тоже, они приходят и уходят, и ты тоже не можешь их контролировать, бывает. Вот, я просто уже решил, даже посоветовался с женой, говорю: слушай, я просто буду ей писать, все, ничего страшного, все будет хорошо, ничего страшного, все будет. И она успокаивается. Пишет мне каждый раз: я больше не буду вам писать, простите, это последний раз, но не может успокоиться без того, что я ей не скажу, что от того, что она подумала о чем-нибудь такое. А начинаешь бояться, а мысль-то еще сильнее приходит, когда ты боишься, вдруг я что-нибудь там про маму подумаю плохое, и с ней это случится. Вот, и все, и кукует.
Ну, когда есть вот это ощущение, что я такая всемогущая, вот вы правильно, да, сказали, владычица морская, да, это нездоровая, конечно, реакция, тут уже не про зрелость речь. Здесь именно про какое-то нездоровье, сверхидею, возможно, бред величия или что-то такое, когда я управляю там жизнями других людей. Это не
ну,
правильно.
Ну, я-то подумал про ОКР.
Ну, тут могут быть варианты.
Да.
Тут не обязательно.
Понятно, что мы не ставим конкретный диагноз.
Конечно,
потом я специально...
Конечно.
Да, друзья дорогие,
а если я... вообще не ставит диагноз.
Если я рассказываю какие-то истории, я всегда их перевираю. Поэтому если я вам сейчас рассказал про женщину, это точно был мужчина. И поэтому, то есть, как бы... Сам себя никто не узнает, поэтому... Все совпадения случайны.
Да-да, персонажи вымышлены.
Да, персонажи вымышлены, да. Но иногда такие обобщающие особенно, или там очень в чистом виде встречаются какие-то истории, когда понимаешь, что да, это интересно. Но вот меня все-таки вопрос ожиданий от жизни, как в нем правильно угнездиться. С одной стороны, уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Вот такое вот упадническое, романтическое состояние, и наоборот, я точно знаю. У меня однажды жених на свадьбе, ему стали говорить, что ну вот вы приготовьтесь, будут трудности, вы не волнуйтесь, у вас будут сложности, но мы все их преодолеем. И он такой слушал, потом встал, говорит: у нас не будет никаких сложностей, у нас не будет никаких трудностей, у нас все будет хорошо. И все так сначала притихли, типа вроде как он всех обрубил, все эти пожелания. Вот это насколько и то, и другое зрело? Ждать трудностей?
В рамках праздника, в рамках праздника тоже, да, сложно сказать.
Нет, ну, понятно, что не про праздник, я говорю про...
Слушать пожелания, пусть у вас поменьше будет проблем, пусть у вас поменьше будет несчастий. Ну, когда это звучит в качестве поздравления.
Никогда пожелания даже, а просто вам говорят: слушайте, у вас жизнь такая сложная, у вас точно будет много сложностей. сложностей. Вот. Но я вам желаю, чтобы вы их преодолели. Ага. Не будет у нас никаких сложностей.
У меня больше вопрос тогда к зрелости того, кто это говорит.
Да.
В качестве пожелания на свадьбу людям, которые только что поженились, они действительно не представляют, что там, и, конечно
же... Знал я одного священника, очень зрелого и авторитетного, который всегда на венчании. У него самого была очень сложная, почти трагическая жизнь. И он, видимо, как-то переносил это слегка на других. Он говорит, мы на вас сегодня одели мученические венцы. Не думайте, что ваша жизнь будет легкой прогулкой. Не ждите, что ваши отношения будут раем. Это терновые венцы, вам предстоит долгий и тяжелый путь спасения. И так все так...
Вот это работа тяжелая,
да,
конечно.
Да. Угу. И все равно шли к нему венчаться.
Ну да.
Потому что знали, что он молитвенник.
Ну и заземлял, человек, наверное, хорошо.
Заземлял, да.
Все вот эти розовые облачка мечтаний, да, как-то так рассеивались после этого.
Ну я предпочитаю говорить, что венцы ваши это княжеские, да. В Царстве Божьем вы будете царствовать.
Ну, конечно.
Как князь, княгиня, и люди сразу, наоборот, ожидают.
А как, потом... как звучит, да, сразу по-другому.
Да. Вот и не поймешь, да, чего. Я сейчас даже не про то, что мы желаем людям, а про ожидания собственные. Понятно, что если, да, ты прожил какую-то большую жизнь, и ты понимаешь, и с высоты собственного опыта можешь сказать, да, в моей жизни было всякое. Вот, а когда ты еще жизнь-то не прожил, ожидать от того, что ты реально будешь готов к тому, что в твоей жизни будет всякое, наверное, не приходится. Это не является признаком незрелости, или как?
Очень сложно представлять себе вообще масштаб семейной жизни, когда ты только-только вступаешь в брак. Давайте про первый брак, да, мы говорим про
первый. Мы же все вступаем в брак для того, что... Я понимаю, что да, есть христианская мотивация, что мы женимся или выходим замуж не чтобы вот нам было хорошо, а чтобы послужить, чтобы там вот идти вместе по пути спасения. Но все-таки вот чисто так по-человечески мы, наверное, вступаем в брак, чтобы быть счастливыми. И когда человек не ждет счастья, он и не вступает в брак. У нас же по статистике сейчас 50% фактически москвичей и 40% в целом просиживает в одиночестве и не собирается ничего с этим делать, потому что боится, что вдвоем будет хуже, чем одному. Это вообще как? С точки зрения зрелости. Насколько это зрелое? Вроде бы я понимаю, да, вот вероятность, человек так сел и зрело так посчитал. У нас 80% разводов, значит, вероятность 8-2, что я разведусь, ну, не буду я ввязываться в эту авантюру.
Он незрело посчитал, он незрело испугался.
Да. Вот насколько, вот что здесь зрело, вот
вы
что
говорите,
незрело?
Он сел и зрело посчитал. Нет, это не то. Он сел и незрело испугался этого. Потому что, на самом деле, создание семьи – это следующий шаг в развитии вообще личности, индивида. И когда человек создает семью, он как бы перешагивает ступенечку выше. И те, ну вот мы с вами уже вспоминали, да,
я
друзья,
специально,
которые…
Мне очень важно это сказать, да. В смысле, чтобы мы еще раз это сказали.
Еще раз давайте, конечно.
Что?
Те, кто замуж не вышли или не женились, очень часто реагируют на это не очень одобрительно. И говорят, ой, куда ты там лезешь, тебе будет хуже и так далее. И в том числе приносят вот такие вот пожелания, да, вам будет трудно, вам будет тяжело. Вот к вашему вопросу, да, как человеку ожидать вообще, какие строить ожидания, и как можно принять, в принципе, то, что жизнь дальше будет идти и что-то там будет происходить. Так когда мы вступаем в брак, да, мы юные, да, мы молодые, ну, многие, да, из нас юные, молодые, когда вступаем в брак.
Так, всего-то нам по 45.
Да, ну, все-таки да. Есть поменьше, да, помоложе. И у нас есть опыт других людей, как минимум наших родителей, наших бабушек, дедушек, каких-то теть, дядь, возможно, старших братьев, сестер и каких-то еще окружающих нас людей, конечно же, если мы росли не в изоляции. Ну, когда есть опыт подруг, маминых, папиных, там, каких-то, да, вот семейных собраний и так далее. И когда люди вступают в брак, они как бы уже умеют спросить. Они могут расспросить, как там у кого что было организовано. А почему вот у нас в семье, например, общий кошелек, а бабушка всю жизнь, наоборот, одна, значит, у себя деньги аккумулирует. И они не общие, они только вот у нее в кармане, например. Да, то есть какие-то вот эти вопросы, их можно задать. И то, что впереди какая-то жизнь уже имеет некие формы. И некоторые, вступая в брак, точно знают, чего они не хотят, чего они точно никогда себе не позволят. И иногда это тоже незрело, потому что оно основано на страхе, что у них было так, и у них все было плохо. А у них не из-за этого все было плохо. У них просто было так, оно шло фоном. Ну, какие-то, да, могут быть ситуации.
Ну, конечно.
Если есть взаимность в отношениях, ведь это очень важно, да, когда люди встречаются, женятся и создают вот эту общую ячейку, Вот эта самая взаимность, когда идет взаимная забота друг о друге, включенность друг в друга, вот это один из признаков тоже очень таких вот здоровых отношений, зрелых.
Слушайте, ну это же больной такой момент. Я понимаю, что я сейчас совсем, получается, брюзжу по-стариковски, но я позволю себе побрюзжать, чтобы задать вам вопрос.
Продолжайте,
действительно,
конечно.
Такой для меня ключевой вопрос. В моем поколении, а мы заканчивали высшее образование в конце 80-х годов, еще при Советском Союзе. Ну, понятно, общество было уже далеко не строящее коммунизм, а такое вот Горбачевская эпоха.
Да.
И нравственный уровень студенчества был, мягко выражаясь, не на высоте христианских представлений о добродетели и морали. Но вот учились мы, студентами были, и о браке не помышляли. Люди, которые, будучи студентами, были женаты или замужем, воспринимались нами как какие-то вот совсем деды из какого-то другого мира.
Ну, скажите, да, с другого уровня какого-то?
Да, с другого уровня. Но уровень, мы, может быть, слово не произносило, но что-то вот такое вот какие-то... Вот. А потом, это было 5-6 курс, мы вдруг все... Это была прям какая-то прописанная, видимо, внутри программа. Мы все дружно переженились в течение 3, может быть, 4, ну, максимум 5 лет. То есть к 25 годам все мои друзья-однокурсники, за исключением, ну, редчайшим исключением, переженились. Это была какая-то внутренняя прошивка, и действительно перешли, сейчас бы, можно сказать, на другой уровень там, или еще как-то. Но это было как обязательная программа внутренняя. Не было вопроса, зачем это нужно. Не было вопроса, для чего это нужно. Это была какая-то, вот прямо, я не знаю, социальная такая история, видимо, какой-то социальный сценарий, так сказать, прописанный поверх всего этого нашего безалаберного дурачения, что называется. Серьезными-то ребятами мы не были. Сейчас этого нет. Сейчас, когда я разговариваю с молодыми людьми, особенно с мальчиками, скажем так, потому что не женат мальчик, даже если тебе 45, вот так как-то я это все воспринял. Он говорит, зачем мне жениться? Мне и так хорошо. И в женском варианте я это слышу следующим образом, когда тут вот задает вопрос потенциальный жених, а какие у вас требования, какие к вашему жениху возможному? И женщина так отвечает, ну, чтобы с ним моя жизнь была лучше, чем без него. То есть я точно не хочу вписываться в какие-то истории, с кем моя жизнь. То есть человек заранее ожидает, что он готов на что-то, как бы в данном случае вступать в брак, чтобы жизнь стала лучше, и, соответственно, он это все просчитывает, пытается предугадать, пытается понять, еще страхи все эти общественные, что муж-абьюзер там попадется, что жена снимет собственность, разведется, всю жизнь будешь платить алименты, вот это все то, что МД двигает. Такая-то феминизм наоборот. Вот отчуждение отца, всякие страшные такие слова. И человек боится, вообще не вписывается в эту историю супружескую. Мне и так одному хорошо. Что с этим делать-то вообще? Простите, что я задаю вам вопрос. Вы не работаете с государственными программами, я понимаю. Но вот на личном-то уровне, если я так думаю, вот приходит ко мне, как к священнику, парень, я его спрашиваю, тебе 26, почему ты не женат? Он говорит, а зачем? Что мне ему отвечать? Потому что вот вроде бы, если человек задает вопрос, а зачем? Это же, наверное, незрелый вопрос.
Незрелый, абсолютно. А зачем? Ответ у него есть. Он на самом деле лукавит.
Да.
Он прекрасно знает, зачем. И он прекрасно знает, зачем ему это не надо. И вот почему... Поверьте, у каждого свои причины. Я пока не вижу прям такой, знаете, системности у всех тех, кто приходит в терапию с запросом «вроде надо замуж, вроде не надо замуж, вроде хочу, вроде не хочу». Да, вроде вот я уже взрослая.
То есть мотивации нету.
Да-да-да. И все то, что попадается, все не то. Да, с возрастом мы знаем, что наши свидания больше на собеседование похожи.
Да-да-да. Вот эта история, что человек начинает... Помните, как в том мультике? Мы в женихах-то как в сару роемся.
Да-да-да. И... Когда мы подбираем себе партнера, так скажем, выбираем себе, да, всегда ассоциация идет с самим собой. И если я сам у себя недостаточно хорош, партнер рисуется точно в таких же красках. Вот и, пожалуйста, вам формула незрелости, которая ведет к несозданию семьи. Потому что я не могу создать чего-то хорошего, исходит из внутреннего какого-то ощущения, что я сам по себе недостаточно хороший. Ну, мало ли, по каким-то причинам.
Слушайте, ну я точно знаю, я до сих пор знаю, что я недостаточно хороший. Я даже сегодня вам про себя приводил уже несколько примеров, которые для меня являются до сих пор иногда важным мотивирующим фактором. Я понимаю, что я плохой, я не хочу быть плохим, я стараюсь быть хорошим.
Отец Максим, и несмотря сейчас...
Это не помешало мне жениться и хотеть жениться. Я хотел жениться. И я понимаю, почему мы все переженились-то в течение года, двух, там, трех. Мы хотели жениться. Если ты хочешь, то у к вас? Тебе, естественно, да. Это при том, что вуз был абсолютно мужской. Нашли же все себе жен, прекрасно нашли.
Да, шевелились, ставили себе такую задачу, конечно. Да, искали. Так вот, вы сейчас, когда сказали, я знаю, что я плохой, всегда знал. У вас не было глубинного понимания себя плохим. Это огромная разница, когда я понимаю свою грешность, я понимаю свою плохость, я недостаточно для чего-то, да, чего-то, и я стараюсь двигаться так, чтобы исправить это. Я пытаюсь где-то свои пробелы в знаниях убрать. Я пытаюсь где-то свои личностные качества улучшить. Я где-то все равно шевелюсь, и я не успокаиваюсь.
В моем возрасте это иногда уже приводит к отчаянию. Я знаю, что я, например, плохой отец или плохой муж. Ну, я просто сталкиваюсь с этим. Понимаете, я врезался, как в бетонную стену, в какой-то ситуации, в самого себя.
Да.
И я не нахожу в себе там сил, чувств, умений, еще чего-то. Если там 20 лет назад я начинал что-то такое шуршать, сейчас я могу просто... Ну, нет, я уже и отчаяние преодолел, то есть как бы, ну, уже, ну какой есть. Да. Моя любимая поговорка теперь: не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Знаете, когда ковбой входит в салон и начинает палить там по всем, что-то криво играешь, вы что, я уже лучше не сыграю. Уже опыт такой, что лучше не получится.
Вот, но и это зрелый этом... вывод. Вы-то приводите сейчас примеры про себя, вы хотите показать, что вот вы тоже такой, такой. Нет, нет, у вас совершенно другая история. Вы по-другому чувствуете, вы по-другому знаете. Вы по-другому пытаетесь как бы одно с другим соединить. И вот в ситуации, когда вы чувствуете себя плохим отцом, вспоминайте, что какой вы отец, оценить может только ребенок. Только ребенок, не вы и не ваша матушка.
Но дети-то всегда нам, как известно, до 30 говорят, что мы плохие родители.
Ну да, пусть говорят. Нет, это их эмоциональная тоже, сепарация.
Им так положено, это я знаю. Да.
Им положено. Да. Ну, пускай говорят,
опять,
да, говорят что
надо.
Угодно.
Это надо знать, что они так должны говорить, что бы ты ни сделал, каким бы отцом или каком бы матери ты ни был, все равно твои дети в какой-то момент выкатят тебе громадный список претензий, и не надо на это обижаться.
Именно так. Но опять же, смотрите, ваши вот эти выводы, они очень зрелые. И если наши слушатели могут себе позволить подобные выводы, это будет чудесно, потому что многие проблемы отвалятся, и решения найдутся сами. Вот вы даже когда говорите, я чувствую себя плохим мужем. Какой вы муж? Опять же, да, я могу повториться. Но может определить только ваша жена. И больше никто, вообще никто в жизни.
Нет, но она-то говорит, что я хороший.
Ну
она
вот, идеальная, а вы ей не верите.
Ну, она идеальная жена, я просто знаю, что это идеальная женщина, что таких вообще не бывает.
Но я думаю, что, обладая определенной зрелостью, вы понимаете, что в чем-то ее слова с чувствами совпадают.
Ну, когда есть я... такое? Нет, понимаете как? Я до сих пор в это не верю. Когда я понимаю, что женщина, которая согласилась с такое время со мной прожить, еще родить от меня 9 детей, это просто человек, который таких не может быть, потому что с таким козлом я бы не связывался. Ну, как бы по жизни я вообще обходил его стороной. Она не только стороной не обошла, но она и таким образом доверила мне свою жизнь. Это на самом деле вызывает колоссальную благодарность.
Да, вот именно. Да. Это вызывает благодарность. Знаете почему? Потому что есть внутренняя зрелость. Я сейчас все привожу к этому знаменателю, потому что сегодня у нас такая тема.
Да, я тоже это специально делаю, чтобы мы поняли, что те вещи, которые мы можем воспринимать, прочитав в той самой медицинской энциклопедии, какие мы незрелые, в каких-то ситуациях не является следствием
давайте
незрелости.
Давайте вам сейчас переверну ситуацию. Давайте. С точки зрения незрелости, как бы это было.
Да.
Вы сейчас сказали, вот она связалась с таким, как я, и вот
это
она...
Это сказала с таким козлом, как я.
Я не стала повторять это слово.
Да, я поэтому сам это повторил.
Слушатели вот не видят, а у нас тут все смеются в студии на этих словах. Ну так вот, вот представьте, незрелая личность в отношениях, которая считает себя действительно плохим, и с которой прожил много-много лет другой человек, я специально нейтрально говорю, потому что это могут
я
быть
понимаю,
и мужчины,
да.
И женщины. Незрелая личность, она будет ненавидеть того, кто выдержал такого плохого, как он. Понимаете разницу?
Ну,
она будет предъявлять... Он или она...
Что-то как-то мне не верится,
будет предъявлять миллион претензий, постоянно будет что-то не так. Постоянно будут придирки.
То есть я в этой ситуации буду доказывать ей, что она ошибается?
Да, всю жизнь.
А-а-а.
И всю жизнь незрелая личность на это положит. Это губительные и трагичные отношения.
Да это просто вообще
самоубийственная
какая-то
история. Если переберете истории, которые вам приносят, вы найдете такие истории,
найду,
поверьте.
Найду, да.
Очень много такого. Вот, пожалуйста, если есть взаимное уважение, это уже говорит о том, что отношения зрелые. Если есть возможность какую-то взаимность проявлять к человеку, это говорит о том, что отношения зрелые и здоровые. если есть совместные планы, да, про которые мы сегодня уже говорили, если есть свобода определенная, это не то, что я иду куда хочу, а я могу развиваться в ту сторону, в какую мне интересно. Я могу слушать ту музыку, которая мне нравится. Я могу смотреть сериальчики, которые, может быть, мой муж не будет никогда в жизни со мной смотреть, но он даст мне их смотреть без проблем и не будет это осуждать, что самое главное. Да, мы сейчас не в ограничении свободы говорим, когда он просто выключает телевизор и все, не смотрит
эту
ерунду.
Не будешь ты смотреть эту ерунду.
Не будешь, да, тебя там, ты деградируешь.
У меня это какая-то отцовская позиция по отношению к маленькому ребенку.
Так этого много. Ты это не наденешь, ты туда не пойдешь, ты это не возьмешь. Зачем тебе маникюр?
Вообще это сложно. Мне тут пришло письмо одно, я его даже включил в результате в экзаменационные билеты своих студентов, где муж очень переживает, что жена делает себе там накладные ресницы и макияж. И он ей говорит, мне это не нравится. Она говорит, а мне нравится. И он как бы не знает, что с этим делать, потому что она его в этом слушаться не готова, а он прям страдает. Она не такая, как ему хотелось бы, хотя оба православные люди ходят в храмы и все такое прочее. Ну вот,
хочется. Это очень грустно.
Очень грустно, да. Очень грустно. И я как раз вот, понимаете, мы же, как бы, в чем, мне кажется, еще такая незрелость проявляется, и если нет, то вы меня исправьте. Либо все, либо ничего. То есть вот либо мы живем душа в душу, и тогда мы одинаково воспринимаем все, в том числе макияж моей жены.
Да-да-да, максимализм, да, максимализм.
А если она в чем-то не согласна со мной, то, наверное, вот все совсем уже ничего. То есть мы не можем жить вместе, развод и девичья фамилия. Он не готов принять хоть какое-то вот ее отличие. Это незрелость, да?
Он не готов принять хоть какую-то инаковость от того образа, который он себе в голове создал. Вот это проблема самая большая. Он создал что-то, какой-то образ жены, как она должна выглядеть, что она должна делать, во что она должна одеваться, да, как краситься вообще, что носить. Что говорить, ну и так далее. А она не соответствует. И он об это ранится каждый раз. Прям бьется головой об
стену. Да, и прям я чувствую, как
ему
больно.
Прям больно. Да, ему прям больно. Здесь очень всегда вопрос возникает. Как вообще вы так получилось, что вы встретились, поженились? Даже, в принципе, такие базовые вещи не согласовались.
У меня-то простой ответ. Он влюбился, наверное. А когда ты влюбился, ты проецируешь образ, который у тебя есть, идеальный и прекрасный принцесса, на конкретного человека, он может совсем не соответствовать.
Вот-вот. А потом такой бах, удар об реальность. И это прям неприятно. Но, с другой стороны, ему надо, конечно, разобраться в том, насколько социально одобряемо то, что делает его жена, и почему он на это так болезненно реагирует. Потому что, ну, у нас век такой, да, мы себя улучшаем, что-то делаем. Я, например, тоже испытываю иногда по утрам острое желание нарисовать лицо другой красивой женщины, чтобы как-то выйти в свет, в мир,
хотя я использую
только туши.
Наверное, на оставшиеся несколько минут я помню, как у меня отношение изменилось к этой истории. Я, когда был молодой священник, я был очень ригористичен и категорический противник любой косметики, тем более, что моя супруга была достаточно ярко разукрашенная самой природой. Вот, и мне казалось, что вообще нет, что нельзя, ни в коем случае женщина не должна портить тот образ Божий, который дал ей Господь. А потом однажды у меня была одна знакомая, симпатичная молодая женщина, которая работала суточной секретаршей там, на неком пункте, где она сидела на телефоне и там отвечала на вопросы. И как-то раз я оказался на этом пункте в 3 часа ночи и застал ее не накрашенной. После этого я понял, что есть женщина, которым точно надо краситься. Вот таким образом Господь меня ткнул в эту историю. Да, это дело не о каком-то искажении образа Божьего, а может быть, наоборот, на поиск того замысла Бога о тебе, который он у тебя задумал. Я понимаю, что я сейчас, наверное, забрасываю удочку в какую-то другую передачу в оставшуюся минуту, но ведь все-таки мы подбираем себе супруга, ну, не как в супермаркете, но так, чтобы мы все-таки совпадали по каким-то базовым принципам. Например, если мне не нравится заранее крашеная женщина, я, наверное, об этом тоже как-то должен договориться на берегу.
А вы просто не выберете себе такую, которая сильно красится. А если выбрали, значит, наоборот, почему-то вы этого очень хотите, но наносные какие-то, может быть, не знаю, такие искаженные представления о реальности заставляют как-то это порицать, как-то это осуждать. Знаете, вот одно из негативных установок, да, о чем мы сегодня вообще начинали говорить на будущее, очень часто бывает вот это, знаете, ощущение, вот мы поженимся, и она изменится.
Да, да, да.
Вот я сейчас ее исправлю.
Уже говорили,
вот у меня, опять же, есть определенное всемогущество.
Она перестанет гулять.
Ага. Гулять, да, краситься или что-то еще делать. И
станет третьего дня разговаривал с одним замечательным молодым человеком, который показал мне фотографию милейшей девушки. Вот, а потом сказал мне, что он собирается на ней жениться. Но ей к 21 году у нее было всего 14 сексуальных партнеров. И, слава богу, он спросил у меня совета. А мать у нее вообще алкоголичка, а папы нет. Вот. И я говорю, ты что, на что ты рассчитываешь? Но она же исправится. Она же полюбит меня и исправится.
Да,
я говорю, нет, это не исправить. Зрелыми не рождаются, зрелыми становятся, и никогда не поздно 20 вам лет или 45, или даже 70, подумать о собственной зрелости и стать немножко более зрелым.
Точно, точно. К этому точно надо стремиться.
Сегодня у меня в гостях была Татьяна Сударикова, клинический перинатальный социальный психолог. Спасибо, Татьяна.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.